Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». Спасение возможно в любом месте, в любых обстоятельствах и в любое время. Именно об этом повествует житие святого Иоанна Русского, память которого Церковь чтит 9 июня. Именно о нем и пойдет речь в сегодняшней программе. В студии доктор богословия протоиерей Дмитрий Придеин. Добрый день, отец Дмитрий.
Здравствуйте, отец Андрей.
Откуда был родом будущий святой?
Это очень интересная история. Святой праведный Иоанн Русский официально вошел в историю под прозвищем Русский. Но фактически там был украинец, и происходил он из Херсонской губернии. Родился в 1690 году приблизительно. Это были земли войска Запорожского, которые называли в то время Гетманщина. Но поскольку это было уже после Переяславской Рады, и уже произошло соединение Украины с Московским царством, то он был обязан служить в российской императорской армии. И это и дало ему фактически это прозвище «Русский», хотя по факту он является, конечно, святым греческой церкви.
В какое время жил святой Иоанн? Обстоятельства времени, эпоха?
Это была очень беспокойная, напряженная эпоха, когда происходило буйное движение в Европе. Это эпоха больших войн, когда Петр I, император, не только пытался прорубить окно в Европу, но и очень стремительно развивал армию и флот. И ему пришлось столкнуться с очень серьезной оппозицией. Во-первых, с Карлом XII, королем Швеции, которого он сумел не сразу, но все-таки победить в битве под Полтавой в 1709 году. После тяжелого поражения под Нарвой он сумел сделать правильные выводы, победил этого опасного и серьезного соперника. Но Карл XII не был схвачен после битвы и не был убит. Он перебрался на земли Атаманской Порты, Турецкой Османской империи, и там продолжал свою подрывную деятельность против России, подзуживая султана турецкого, чтобы он начал свою войну против Российской империи. И вот водоворот всех этих событий оказался вовлечен и святой праведный Иоанн Русский. Так его, кстати, прославляем мы в нашей церкви. Греки его причислили к лику преподобных. Хотя можно к этому добавить, что по характеру своего подвига и жизни он является святым исповедником. Но так вот сложилось, что несколько сразу святых стезей было у него в жизни, поэтому можно его считать и праведным, и преподобным, и исповедником. Но получилось так, что он оказался в армии Петра I и участвовал в русско-турецкой войне 1711-13 годов.
Какое получил воспитание святой? Что мы можем сказать из его жития?
Очень мало известно об этом периоде его жизни, почти ничего. Есть отрывочные сведения о том, что он происходил из благочестивой украинской казацкой семьи. Родился где-то в селе Херсонской губернии и уже оттуда был призван в армию. Судя по тому, как он был ревностен в посещении храма Божия там уже в Малой Азии, как он тщательно изучал тексты Священного Писания, мы можем заключить, что все это было воспитано в нем с детства. Поэтому вот этот фундамент его христианского благочестия, вот этот внутренний стержень, который выстоял, не сломался среди жестоких испытаний, был заложен, по всей вероятности, его весьма благочестивыми родителями.
Расскажите больше о военной кампании Петра I, в которой именно и случилось вот это вот событие, пленение святого Иоанна как солдата тогдашней армии.
Да, это страница, о которой не так часто принято вспоминать в аналах истории, поскольку у всех на слуху Полтавская битва, 1709 год, славная Виктория, поэма «Полтава» Пушкина. А вот Пруцкий поход, который был буквально через 2 года после этого, он остается в тени. Это была крупная военная кампания, которая была очень неудачной и для самого Петра, а главным образом для его воинства, которое в значительной степени оказалось в плену, поскольку вся его армия была блокирована турецкой армией и татарским войском, которое пришло на помощь туркам, это были союзники. Девлет Герай хан Крымский и турецкий султан, который послал своего визиря со 120-тысячной армией для того, чтобы сразиться с российским войском. Поэтому численный перевес был колоссальный на стороне противника. 70 тысяч конницы татарской, 120 тысяч турецкого войска. И все это против 38-тысячного российского войска. И 5 тысяч еще выделил молдовский господарь, союзник Московского царства. Это были несопоставимые цифры. Чтобы с таким маленьким войском идти против столь могучей армии, нужно было, я не знаю, на что полагаться, на какое-то, наверное, особое везение или помощь божественного чуда или что-нибудь еще. Но вообще не случилось ни того, ни другого, ни третьего, а просто случился явный конфуз. Армия оказалась припертая буквально к берегу реки, и их даже не пытались особо штурмовать, просто заблокировали. И поскольку не было провианта, даже при наличии боеприпасов они не могли долго выстоять. И выбор был либо сдаваться на любых условиях, подписывать мирный договор под любыми какими-то уже, даже самыми кабальными условиями противника, либо пытаться прорваться из окружения, но, скорее всего, это стоило бы жизни всем, кто там находился. И слава богу, что, хотя и не сразу, но турки пошли на переговоры. Под давлением, кстати, янычар, визирь согласился на переговоры, хотя вообще-то он не хотел их вести. Он понимал, что положение безвыходное у русских, и поэтому можно их там просто всех уничтожить. Но янычары начали его шантажировать. Сказали, что султан хочет перемирия на выгодных условиях, а визирь, получается, не хочет. Противоречит воле султана. И он испугался, пошел на это перемирие. Ему тем более пообещали вознаграждение. Петр I обычно в таких случаях действовал подкупом. Обещал очень большую взятку визирю и его приближенным. Даже его секретарям буквально было расписано в бумаге, кому какая взятка. Но даже, получается, взятка этому визирю не досталась, потому что он боялся, что об этом узнает крымский хан и доложит султану. Поэтому он деньги ему привезли в лагерь, но он их не принял. Но это его все равно не спасло. Вот как ни странно, для него последствия этой кампании оказались более плачевными, чем для Петра I. Буквально через полгода его казнили в Турции, потому что он попал в немилость к султану.
Какие условия были тогда для военнопленных русских солдат?
Условия были тяжелыми, крайне тяжелыми. Во-первых, тогда не было таких международных конвенций, как сейчас, которые хотя бы в какой-то степени защищают права военнопленных. Хотя мы знаем, что во время Второй мировой войны с нашими пленными обращались хуже, чем с любыми другими, потому что мы не подписали эту конвенцию, Советский Союз не подписал. Но, тем не менее, в то время даже никто и не думал о конвенциях, и положение усугублялось тем, что наши пленные солдаты были православными, были христианами, а турки и татары были мусульманами. Поэтому в плен наших воинов брали татары в основном, потому что турки как раз пообещали, что они отпускают после того, как договор был подписан. А татары, они как бы себя считали не связанными никакими обещаниями, поэтому по дороге обратно они нападали, целые огромные отряды брали в плен и потом продавали тем же самым туркам в Константинополе. И таким образом оказался там святой праведный Иоанн Русский. Единственное, с чем ему повезло, это с хозяином, который взял его себе во владение, купил его для себя в рабы, потому что хотя он к нему относился поначалу и очень насмешливо, и даже в чем-то жестоко, но в целом он был человеком рассудительным. И у него была способность смягчать сердце со временем. Поэтому, если другие сотоварищи Иоанна Русского просто погибли в этом плену, просто потому, что они не хотели принимать ислам, когда им предлагали выгоды этого положения или когда их пытались запугать, если они проявляли стойкость, многих из них убили. Или замучили пытками, или заморили голодом, то ему повезло в том отношении, что он попал к хозяину, который ценил его деловые качества и который не позволил желающим перегнуть палку и сохранил его жизнь.
Однако все равно он претерпел какие-то испытания, буквально даже мучения за веру. Расскажите о них.
На первых порах жуткие были у него скорби. Человеку, наверное, с более тонкой психикой это невозможно было бы перенести. Можно было ли с ума сойти, или просто умереть от огорчения, от внутренних переживаний, потому что его избивали, его оскорбляли, его бросали в навоз. Ему обжигали кожу, жгли волосы на голове. То есть всячески пытались ему нанести какой-то ущерб, понимая, что прямо так убить нельзя, ведь он является собственностью человека, который его купил на базаре, заплатил за него деньги. А вот всячески его унижать, третировать, это они могли. Причем делали все, кому не лень. И слуги этого же самого аги турецкого, и просто прохожие на улице, и янычары, которые жили в этом селении. А ему еще довелось жить в том самом селении, Ургюб, Прокопион по-гречески, которое было населено бывшими янычарами султанскими. То есть им отдали как раз это место, где они получили земельные наделы, вот там они обосновались. Поэтому ясно, что у них была кровная вражда к бывшим солдатам, против которого они воевали, против российского царя, против российской армии. Поэтому они очень серьезно вымещали на нем свою злость, но он сумел все это перенести, претерпеть, и Господь его за это вознаградил.
Удивительная просто стойкость была. Даже в его житии мы читаем такие слова, что «Тебе я отдам голову мою, но не веру мою. Христианином я родился, христианином я и умру». Как такое свидетельство действовало на мусульман?
Не сразу, но подействовало. Мусульмане – это тоже люди, в конце концов, и они понимают, что если человек проявляет такую стойкость в вере, такое терпение, то это качество в любом случае похвальное. Даже при том, что они называли его геаур, то есть неверный, и считали свою веру более правильной, чем его, но его стойкость, его терпение и при этом его незлобие, потому что он никогда не пытался как-то втайне отомстить или сделать что-то плохое своим обидчикам, это в конце концов расположило сердца многих людей к нему, а главное – сердце его хозяина, который начал ему доверять. И хотя он выполнял, казалось бы, очень простую работу, ухаживал за лошадьми, но по тем временам это была работа, от которой во многом зависела жизнь этого человека, его семьи, его приближенных, потому что от того, в каком состоянии были лошади, это главное средство передвижения, зависел успех во многих его делах. И вот таким образом случилось, что пребывание святого Иоанна в его доме послужило началом возвышения его и возрастания его благосостояния. Хотя я думаю, что, конечно, это не самая главная причина. Главное было то, что святой Иоанн молился за своего хозяина, и хотя к вере истины он его не привел, но, по крайней мере, благополучие в этой жизни он ему у Господа и спросил.
Святой Иоанн – это, пожалуй, образец такого терпения, стойкости, и, пожалуй, нельзя без умиления читать слова из жития, буквально цитата: «Покровитель мой Господь, и нет его выше, судил он мне жить в рабстве и на чужбине, видно, так надобно для моего спасения». Как можно стяжать такое терпение? Какой способ был у святого Иоанна?
Насколько нам известно, он очень много времени проводил в молитве. Днем он работал, а по ночам он молился, что и стало главной причиной стяжания им святости и благодатных божественных даров, то, что он вел подвижнический образ жизни. Он много постился, он жил в очень аскетичных условиях, буквально там в конюшне он и жил, спал рядом с лошадьми. И при этом он очень много времени проводил на молитве. Он по ночам приходил на паперть храма святого Георгия. Это был пещерный храм в этом селении, где молились греческие христиане. И вот там он читал псалмы, читал наизусть молитвы всеночного бдения. Каждую субботу он причащался. И вот это молитвенное стояние перед Господом, Господом, постоянное, повседневное, оно в нем воспитало и терпение, и смирение, и другие благодатные дарования, которые обильно процвели в его душе.
Собственно, о благодатных дарованиях он чудотворец, и он еще при жизни прославился чудесами. Расскажите больше об этом.
Любое чудо – это превосхождение естественного порядка вещей. И в житиях святых всякое чудо – это, конечно, для нас повод изумляться милости Божией, которая явила себя в их жизни. Но в житии у святого Иоанна Русского чудеса особенно необычные и поразительные. Причем они в какой-то степени связаны с его веротерпимостью. Мы можем вспомнить случай, когда его хозяин, турецкий ага, разбогател и мог себе позволить хадж, то есть паломничество в Мекку. Он отправился туда, и в его отсутствие его супруга решила устроить застолье и произнесла такую фразу за столом: «Как жаль, что нашего хозяина сейчас нет, и это его любимое блюдо, вот этот плов, который я приготовила, сейчас он его с таким бы удовольствием отведал». И тут Иоанн Русский, который присутствовал за столом, сказал: «Дайте блюдо мне, я ему в Мекку передам». Ну, все посмеялись, подумали, ну как это возможно в Мекку из Малой Азии передать? Наверное, он просто имеет в виду, что он или сам съест, или раздаст там бедным, нищим.
Как имел обычай.
Да, но во всяком случае ему отдали блюдо с пловом. Он взял его и вышел. И об этом все вскоре забыли. Потом возвращается хозяин из Мекки и рассказывает, что однажды, когда он вернулся из мечети к себе в помещение, которое он снимал на время хаджа, он открыл ключом свою комнату, зашел и увидел на столе дымящийся горячий плов. Он подумал, кто бы мог ему принести. Съел его и увидел блюдо, которое было из его дома, потому что на нем была гравировка с его именем. Он знал, что точно с собой это блюдо не брал в эту поездку. Он понял, что это что-то сверхъестественное. И блюдо взял с собой обратно, и всем его показывал, когда вернулся. И все вспомнили этот случай, поняли, что это чудо Божие. Ангелы буквально по молитве святого Иоанна перенесли туда, в Мекку, это блюдо с рисом. И вот после этого случая все к нему стали относиться с еще большим уважением.
И, наверное, после этого случая ага хотел дать ему свободу. Почему Иоанн отказался?
Он отказался по интересной причине. Мы можем вспомнить, что в первом послании к Коринфянам 7:21 апостол Павел буквально пишет так: «Рабом ли ты призван, не смущайся, но если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся». Русский синодальный перевод немножко двусмысленный. Непонятно, что лучше.
Что лучше, свобода или рабство?
Да, но славянский перевод, которым пользовался святой Иоанн Русский, потому что в его время не было русского перевода. Славянский перевод другой. «Раб ли призван был еси, да не родиши, но аще и можешь свободен быть, больше по работе себе». В славянском тексте прямо утверждается, что даже если можешь стать свободным, оставайся в рабстве. И вот именно этим советом апостола Павла, по всей вероятности, руководствовался святой Иоанн Русский. Он считал, что это дело промысла Божия, что он попал в это рабство, значит, ему это нужно для спасения. И в этих условиях он его хотел до конца осуществлять. Поэтому вот это тот необычный случай, когда человек, который из свободного стал рабом и имея возможность получить снова свободное состояние, добровольно от этого отказался. Я бы хотел эту мысль продолжить, потому что вот эти добрые отношения с семьей этого турецкого аги у него сохранились даже после его смерти. Мы можем вспомнить о том, что в 1874 году, это было уже буквально через полтора века после его смерти, он явился потомкам аги и открыл им убийцу их дочери и место ее захоронения. То есть он по-прежнему о ней заботился, попекался об этой семье, о потомках этого аги. И был еще более поразительный случай, когда мощи святого были уже перенесены в Грецию, на остров Эвбия, то настоятель храма совершил каждение перед святыми мощами и про себя подумал, вслух даже ничего не говорил, просто подумал: вот как жаль, что у нас нет вот этого блюда, которое передавал в Мекку святой Иоанн Русский этому турецкому аге. И вскоре приезжает в этот храм женщина из Спарты и говорит: мне мне во сне явился святой, который сказал, чтобы я порылась у себя в подвале дома в старых вещах, которые когда-то мои предки перевезли из Малой Азии. Нашла блюдо, почистила его, привезла вам. И подает ему это самое блюдо с гравировкой имени этого турецкого аги. То есть святой Иоанн
Потрясающие
Русский...
чудеса.
Да, буквально все детали его жития, они оживают перед нами. Вот в наше время все это происходит.
Чем вы думаете, каким подвигом вот все-таки привлек святой Иоанн на себя дары такие обильные, благодати Святого Духа?
Мы можем усмотреть в его характере много очень больших добродетелей, абсолютно бесспорных. Это и терпение, и смирение, и послушание, и незлобие, и любовь к молитве, и воздержание, и целомудрие. Но все-таки во главу угла я бы поставил его подвиг исповедничества. Он сохранил свою веру, верность Господу Иисусу Христу в тяжелейших обстоятельствах, потому что его принуждали, его обольщали, его запугивали, делали все, что могли. Физическое воздействие, моральное постоянно воздействие на него оказывали, но он остался верен Господу. И вот от этого отправного пункта, я думаю, идет уже настоящий путь его святости.
Как после его кончины относились к нему христиане, мусульмане?
Христиане, понятно, что все его любили и почитали, и видели в нем своего покровителя и заступника. Он оказывал, кстати, даже материальное покровительство более несчастным, бедным людям, чем он. Хотя он тоже был весьма небогат, но то, что у него было, он делил для себя и для тех, кто нуждался. Но даже мусульмане, они его называли вели, то есть святой. Они считали его праведником, так считал и сам этот турецкий ага, у которого он жил. Поэтому последние годы его жизни он был окружен большим почитанием, и когда он скончался, он перед смертью просил, чтобы священник его причастил. Священник боялся, что как он будет идти со святыми дарами в дом к турецкому военачальнику. Это был бывший военачальник турецкой конницы. То есть человек весьма знатный и сановный, и поэтому к нему так просто прийти христианскому священнику, наверное, было невозможно в тех обстоятельствах. И он передал частицу святых даров, спрятанную в яблоко, святому Иоанну, и он таким образом сумел причаститься, и вскоре после этого скончался. И вот когда он скончался, сам ага обратился к христианскому православному священнику с просьбой, чтобы он взял его тело и по всем христианским обычаям с почетом его похоронил. И когда его несли на кладбище, то сопровождала его вот эту вот погребальную процессию, ну, буквально население всего этого поселка, всего этого города, не только христианское, но и мусульманское, настолько все его любили и почитали, что абсолютно не было никаких эксцессов. Его похоронили возле храма святого Георгия, где он молился при жизни, и там долгое время находилась его могила.
Вы упомянули о том, что мощи были перенесены на один из островов греческих. Расскажите больше об этой истории.
Ну, вообще, с его мощами особая история. Мы можем заметить, что к своей останкам он относился и относится очень трепетно. Во-первых, через 3,5 года после смерти он явился священнику, который его при жизни причащал, исповедовал и сказал ему, что мощи его нетленны, и можно их открыть для всеобщего обозрения. Но священник засомневался, ну, доверять ли этому видению или не доверять. Тогда огненный столб поднялся буквально ночью от земли на небо в месте, где был похоронен святой Иоанн. Уже никто больше не сомневался. Открыли его могилу, увидели, что да, полностью нетленные мощи, при том еще и благоухающие. И тогда их уже прославили официально. И несколько раз переносили их, допустим, из храма Георгия Победоносца. Вначале хотели перенести в храм Василия Великого. Но святой возвращался чудесным образом обратно. Два раза. И тогда они поняли, что это нельзя сделать просто так. Раз он любил храм Георгия, значит, нужно как-то сделать так, чтобы, ну, святой согласился сам добровольно, чтобы его мощи перенесли в другой. Больший храм, но тот, которого он не знал. Они ослужили торжественное всеночное бдение, молебен, и со всеми почестями стали переносить. Вот тогда мощи его остались в храме Василия Великого. Кроме того, были попытки мощи его раздробить, чтобы частицы передать в другие места, где его тоже почитали. И всякий раз чудесным образом он этому препятствовал. Он не хотел, чтобы его мощи раздробляли. Единственным исключением, которое он дозволил сделать, это когда его десницу передали в русский Пантелеймонов монастырь на Афон. Ну а как его мощи оказались на острове Эвбея в 1924 году, когда, мы помним, были очень трагические события, связанные с отношениями турков против греков, когда для того, чтобы просто сохранить вообще турецкий, греческий этнос там Турция, а турков в Греции, чтобы друг друга они не перерезали, решили сделать программу обмена. И вот тогда жители этого города Ургюб, Прокопий, он переселились на остров Эвбия в селение Ахмет-ага, переименовали его в Новый Прокопион, сейчас это Прокопий называется, и с собой перенесли туда мощи святого Иоанна Русского. Построили специальный храм там для него, большой, красивый, где в красивой раке почивают сейчас его святые мощи.
Интересно, что святой как бы не был монахом, а жизнь вел монашескую. Это был монастырь в миру?
Ну, я бы сказал немножко по-другому. Мне чем-то его житие напоминает житие Алексия, человека Божия, и, может быть, еще житие некоторых юродивых, потому что он вел в каком-то смысле асоциальный образ жизни, то есть он жил среди животных, в конюшне, и вообще как бы старался даже демонстративно себя исключить из общества свободных людей, именно быть таким вот рабом, но при этом все видели его истинно христианские добродетели. Поэтому подвиг его трудно даже как-то вместить в какие-то определенные рамки, но великая святость его и дерзновение перед Господом бесспорно.
Где сейчас мощи праведника и есть ли свидетельства о чудесах?
Чудеса святого Иоанна многочисленны. И целая книга есть, записи его чудес на острове Эвбия. Этот остров находится в Эгейском море. К сожалению, мне там не довелось побывать. Я больше бывал на островах Ионического архипелага, с другой стороны Греции, а вот на Эвбее я не был. Но, тем не менее, паломникам там путь всегда открыт. Там очень большое количество паломников из нашей церкви. Очень много чудес происходит в плане исцелений различных недугов. Бесноватые также исцеляются. Помощь в суде очень часто оказывает святой праведный Иоанн Русский. И больше всего чудес происходит по отношению к детям. Помощь детям, исцеление детей – это, вот, наверное, такое вот главное направление деятельности святого Иоанна Русского после его смерти. Наверное, не случайно там основали греки целый детский лагерь, и общество Иоанна Русского существует на Эвбии, основанное в 1962 году. И именно в этом году его имя попало в календарь Русской Церкви. Ну и хочется еще вспомнить, что митрополит Никодим Ротов написал ему полилейную службу, что способствовало популяризации этого святого в нашей церкви. Поэтому, хотя он у нас известен сравнительно недавно, но уже завоевал вполне заслуженное почитание.
Спасибо, Господи, отец Дмитрий, за интересную и важную беседу. Мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Божьей вам помощи, ангела-хранителя.